Глава 23. Гевин прекратил обход баров в воскресенье. Этот путь никуда не вел. Она уже звонила ему и предпочитала держаться подальше от таких мест. Он пил и ел слишком много и очень устал от Нового Орлеана. Он уже заказал билет на самолет, вылетающий в понедельник во второй половине дня, и если она больше не позвонит, он прекращает игру в детектива. Найти ее он не мог, и это была не его вина. Таксисты и те не всегда могут отыскать нужное место в этом городе. Войлс к полудню будет визжать. Но он сделал все, что мог. Гевин лежал на кровати в одних трусах, листая журнал и не обращая внимания на телевизор. Было почти 11 часов вечера. Он будет ждать ее звонка до 12, а затем попытается уснуть. Звонок раздался ровно в 11. Он нажал кнопку дистанционного управления и выключил телевизор. «Hello?» Это была она. «Это я, Гевин».
«Значит, вы живы?»
«Едва». Он сел на край кровати. «Что случилось?» «Они сегодня меня увидели, и один из их головорезов, мой друг Обрубок, гнался за мной через весь квартал. Вы не видели Обрубка, зато он наблюдал, как вы и все остальные входили в церковь».
«Но вы ушли от него?»
«Да, чудом, но ушла».
«Что случилось с Обрубком?»
«Он был почти смертельно ранен и, вероятно, лежит где-то в кровати с мешком льда в трусах. Он был всего в нескольких шагах от меня, когда нарвался на драку не с теми ребятами. Я перепугана, Гевин».
«Откуда он шел за вами?»
«Ниоткуда. Мы как бы встретились на улице».
Верик помолчал секунду. Голос ее дрожал, но контроль над собой она сохраняла. А вот уверенности в ней поубавилось.
«Послушайте, Дарби, завтра во второй половине дня я улетаю. Я сделал свою работенку, и мой шеф ждет меня завтра на службе. Так что я не могу еще месяц болтаться по Новому Орлеану, надеясь, что вас не убьют и что вы наберетесь здравого смысла и поверите мне. Я уезжаю завтра и думаю, что вам надо лететь со мной».
«Лететь куда?»
«В Вашингтон. Ко мне домой. В любое место, но только не оставаться там, где вы сейчас».
«Что потом?»
«Потом вы останетесь живы, это во-первых. Я умолю директора и обещаю, что вы будете в безопасности. Мы что-нибудь сделаем, черт побери. Все лучше, чем это».
«Почему вы думаете, что мы отсюда вылетим?»
«Потому что вокруг вас будут находиться 3 агента ФБР. Потому что я не полный осел. Послушайте, Дарби, скажите, где вас найти, и через 15 минут я там буду с 3 агентами». У этих ребят есть оружие, и они не боятся вашего Обрубка и его приятелей. Мы вывезем вас из города этой ночью, а завтра доставим в Вашингтон. Я обещаю, что завтра мы начнем с вашей личной встречи с моим боссом Дентоном Войлзом».
«Я думала, что ФБР не участвует в этом».
«Оно не участвует, но может вмешаться».
«Откуда же тогда возьмутся 3 агента?
У меня есть друзья».
Она на момент задумалась, и неожиданно ее голос зазвучал увереннее.
«За вашим отелем есть место под названием Риверуок. Это торговый центр с ресторанами и... Сегодня после полудня я провел там 2 часа».
«Хорошо.
На 2-м этаже находится магазин одежды Frenchman's Bend.
Я видел его.
Я хочу, чтобы ровно в полдень вы стояли у входа и ждали в течение 5 минут».
«Хватит, Дарби! Вас не будет в живых к завтрашнему полудню. Довольно этих кошек-мышек!»
«Делайте, как я сказала, Гевин. Мы никогда не встречались, поэтому я не имею понятия, как вы выглядите. Наденьте какую-нибудь черную рубашку и красную бейсбольную кепку».
«Где я возьму такие вещи?»
«Придется найти».
«Окей, окей, я найду. Мне кажется, что вы еще захотите, чтобы я расквасил себе нос лопатой или что-то вроде этого. Это глупо». Мне не до глупостей. И если вы не заткнетесь, встреча не состоится. Речь идет о вашей милой головке.
Пожалуйста, Гевин.
Извините. Я сделаю все, что вы скажете. Там будет очень много людей.
Да, будет. Я чувствую себя безопаснее в толпе. Стойте у дверей 5 минут или около того и держите свернутую газету. Я буду наблюдать. Через 5 минут войдите в магазин и пройдите в правый дальний угол, где находится стойка с куртками «Сафари». Побродите немного вокруг нее, и я найду вас.
А во что будете одеты вы?
Обо мне не беспокойтесь.
Отлично. Что мы будем делать потом?
Вы и я, только вы и я, покинем город. Я не хочу, чтобы кто-то еще знал об этом, вы понимаете?
Нет, я не понимаю. Я могу обеспечить охрану.
Нет, Гевин, здесь командую я, и никто больше. Забудьте о своих 3 друзьях-агентах. Договорились?
Договорились? Как вы предлагаете нам покинуть город?
Для этого у меня тоже есть план.
Мне не нравится ни один из ваших планов, Дарби. Те головорезы дышат вам в затылок, а теперь вы втягиваете в дело и меня. Это не то, чего я хотел. Гораздо безопаснее поступить так, как предлагаю я. Безопаснее и для вас, и для меня.
Так вы будете на месте в полдень или нет?
Он стоял у кровати и говорил, закрыв глаза.
Да, я буду там. Остается только надеяться, что вам все это удастся.
Какой у вас рост?
175 сантиметров. Сколько вы весите?
Я боялся этого вопроса. Обычно я говорю неправду, знаете ли.
90 килограммов, но я собираюсь сбросить, я клянусь.
Увидимся завтра, Гевин.
Надеюсь, что увижу вас, дорогая.
Она отключилась, он бросил трубку.
«Стерва!» — прокричал он в стену. «Стерва!»
Потоптавшись у кровати, он прошел в ванную, закрыл дверь и включил душ.
Поругав ее под душем еще 10 минут, он выключил воду и вытерся. Весил он скорее под 100 килограммов, которые делали его 172-сантиметровую фигуру довольно неприятной. На нее было больно смотреть. Вот так собрался встретиться с этой шикарной женщиной, которая неожиданно доверила ему свою жизнь, а сам был такой квашней.
Он открыл дверь. В комнате было темно.
Темно? Он же оставил свет включенным. Какого дьявола? И он направился к выключателю у шкафа.
Первый удар перебил ему гортань. Это был умелый удар, нанесенный откуда-то сбоку от стены. Он замычал от боли и припал на одно колено, что облегчало нанесение второго удара, который напоминал падение топора на толстое бревно. Он был подобен каменной глыбе, ударившей под основание черепа и лишившей Гевина жизни. Камель включил свет и посмотрел на жалкую голую фигуру, замершую на полу. Он был не из тех, кто любуется своей работой. Не желая оставлять следов на ковре, Камель взвалил увесистый труп на плечи и перенес на кровать. Работая быстро и без лишних движений, включил телевизор на полную мощность, расстегнул молнию на сумке, достал дешевый пистолет 25-го калибра и точно приложил его к правому виску покойного Гевина Верейка. Накрыл пистолет и голову 2 подушками и нажал на спусковой крючок. Теперь решающая деталь. Взял 1 подушку и положил под голову, сбросил 2-ю на пол и тщательно вложил пистолет в правую руку, отведя ее от головы на 30 сантиметров. Достав из-под кровати записывающее устройство, он протянул телефонный провод до самой стены. Нажал на кнопку, подождал и услышал голос Дарби. Выключил телевизор. Всякий раз работа выполнялась по-разному. Однажды в Мехико он выискивал свою жертву 3 недели, а нашел ее в постели с 2 проститутками. Это была глупая ошибка, и за время его карьеры противоположная сторона не раз помогала ему своими глупыми ошибками. Этот парень тоже допустил глупую ошибку, когда начал шнырять по округе, болтая своим языком и раздавая карточки с номером своей комнаты. Он сунул свой нос в мир высшей лиги убийств, и посмотрите теперь на него. С ничтожным шансом на успех копы в течение нескольких минут осмотрят эту комнату и объявят этот случай еще одним самоубийством. Они выполнят положенные процедуры и зададут себе пару вопросов, на которые не смогут ответить. Ну и что? Такие вопросы есть всегда. Поскольку он был в ФБР важным адвокатом, вскрытие произведут примерно через день, и, очевидно, ко вторнику эксперт неожиданно обнаружит, что это не самоубийство. Ко вторнику девица будет уже мертвой, а он окажется в Манагуа.